День святого Николая. Приветствуем вас, друзья! На этой неделе Православная Церковь чтила, воспевала и величала в своих богослужениях, наверное, самое большое светило среди сонма всех святых — святителя Николая Чудотворца. Милосердие и кротость этого святого безграничны. Церковь прославляет его как кормильца голодных и скорого помощника для всех несчастных и обездоленных. В эти дни православные люди стараются подражать святому Николаю. Посещают детские дома, больницы, помогают вынужденным переселенцам. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Отчет за 2014 год. В Киево-Печерской лавре прошло епархиальное собрание Киевской епархии. Больничный храм. Блаженнейший митрополит Ануфрий совершил божественную литургию в храме в честь святой великомученицы Варвары. Наши святыни. Преображенский собор в Прилуках. Добрая традиция. Новый трамвай для Запорожья с именем святого Андрея Первозванного. Памятник погибшим от насилия. Ко дню рождения выдающегося скульптора Вадима Сидура. Рождественский арсенал. В Киеве открылась ежегодная праздничная ярмарка. 11 декабря в Киево-Печерской лавре состоялось епархиальное собрание духовенства Киевской епархии. Заседание провел блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. 11 декабря в трапезном храме Киево-Печерской лавры прошло епархиальное собрание духовенства Киевской епархии. На собрании присутствовало более 600 священников. Это благочинные руководители епархиальных отделов, настоятели столичных храмов. Возглавил заседание председатель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий. Собрание началось общей молитвой за упокой души почивших в этом году блаженнейшего митрополита Владимира и клириков Киевской епархии. Затем в течение целого часа архипастырь докладывал, чем Святая Церковь жила в уходящем году. Речь идет не только о новых возрожденных храмах. Впечатляющей стала статистика о помощи беженцам, жителям Донбасса, раненым военным. Заметьте, это только цифры по Киевской епархии. С помощью прихода в течение года была собрана и предоставлена благотворительная помощь в следующем количестве. Одежда – 45 тонн. Продукты питания – 700 тонн. Лекарства – на 750 тысяч гривен. Медоборудование – на 850 тысяч гривен. Одеяло, бушлаты, матрасы – 25 тонн. Такая помощь не прекращается ни на миг. Блаженнейший отметил, что таких результатов удалось достичь общими усилиями духовенства и мирян.
Можу сказать еще...
В последние месяцы стало больше прихожан в наших храмах. Это основной показатель доверия к церкви. Люди приходят не просто абстрактно поговорить, а за духовной помощью. Священнослужители назвали это епархиальное собрание историческим, ведь это первое собрание, которое проходит под председательством нового предстоятеля Украинской Православной Церкви. На днях в Киево-Печерской лавре состоялось еще одно епархиальное заседание. Собрание Бориспольской епархии проходило в актовом зале. Руководители епархиальных отделов зачитали отчеты за 2014 год. После этого, согласно уставу об управлении Украинской Православной Церковью, на собрании были избраны органы управления епархии. А именно, епархиальный совет и епархиальный церковный суд. В состав совета вошли 10 клириков Бориспольской епархии, и еще 5 в церковный суд, новоизбранные члены которого здесь же, в зале, принесли присягу на Евангелии Кресте. Я, протоиерей Александр Журавлев, клирик Бориспольской епархии, вступая в должность церковного судьи, обещаюсь всемогущему Богу перед Святым Крестом и Евангелием в том, что при помощи Божией буду стремиться проходить предстоящее мне служение судьи церковного суда во всем согласно со Словом Божьим, с канонами святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отцов, и со всеми церковными правилами, законоположениями и установлениями. чтобы решения, выносимые церковным судом с моим участием, ограждали паству Церкви Божией от ереси, расколов, нестроений и бесчиния, и помогали приступившим заповеди Божией прийти к познанию истины, к покаянию, исправлению и конечному спасению. Семнадцатого декабря блаженнейший митрополит Киевский и вся Украина Онуфрий совершил божественную литургию в Варваринском храме на территории Киевской областной больницы. Девять лет тому при Киевской областной клинической больнице была основана религиозная община при храме во имя святой великомученицы Варвары. А в 2008-м, именно в день памяти святой, был освящен закладной камень храма. В этом году в престольный праздник больничный храм посетил предстоятель нашей церкви, блаженнейший митрополит Онуфрий. Со служения архиереев блаженнейший владыка совершил торжественную божественную литургию. Небольшая церковь едва вместила всех желающих приобщиться к общей молитве и услышать проповедь архипастыря. Поздравляя прихожан, а среди них врачей и их пациентов с праздником, владыка Онуфрий пожелал всем здоровья и крепости в вере, которой прославилась святая Варвара. Церковь помогает всем и не делит людей ни по политическому, ни по национальному признаку. Об этом говорили участники пресс-конференции «Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в холодный период». Мероприятие проходило 17 декабря в Уняне. Пресс-конференция «Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период» собрала представителей светских и религиозных масс-медиа, которые пришли, чтобы услышать голос церкви и волонтерских организаций.
Отдел это недавно созданный, и круг его обязанностей – это, в общем-то, весь спектр социальной благотворительной деятельности, конечно, те проблемы, которые возникли в нашей стране в последнее время, то есть целый спектр гуманитарных вопросов. Если говорить вкратце, включились в работу социально-гуманитарную в связи с последними событиями буквально сразу, опекали базы переселенцев, создавали свои базы для переселенцев, оказывали помощь людям, вот, создали накопительные склады, отправляли грузы на восток. Вот. Но сейчас, конечно, ситуация меняется, мы пытаемся следить за происходящими событиями. Меняется характер, структура этой помощи. Мы видим, что очень много людей на улице оказалось, переселенцев, то есть вот те ряды, которые были из наших бездомных людей, они пополнились в три, буквально в четыре раза стало больше людей на улицах. Вот. Ну и характер той помощи, которую мы оказываем, мы тоже сейчас видоизменяем. Были созданы центры социальной адаптации, склад гуманитарной помощи, который оказывал поначалу просто помощь людям, продуктами питания, средствами личной гигиены. Он сейчас тоже трансформировался и перерастает в центр гуманитарной помощи. Координатор здесь рядом со мной тоже подробно о себе расскажет.
Об опыте ежедневного общения с вынужденными переселенцами и оказания не только материальной, но и психологической и духовной поддержки нуждающимся рассказала координатор Центра гуманитарной помощи Украинской Православной Церкви Анна Клименко.
Почему мы называем этот проект центром гуманитарной помощи? Потому что, как правило, кроме гречки и памперсов, и продуктов, и медикаментов, вы знаете, многие из них получают, они вот иногда даже плачут от того, что они говорят, что, знаете, мы были в беде, мы думали, что вот мы брошены в одних тапочках в этом Киеве, а мы, придя в церковь сюда, вот, в этот центр, на склад, мы получили надежду на то, что мы не одни. Мы получили надежду на то, что с Божьей помощью мы справимся. И вот с нами рядом есть люди, которые нам, кроме гречки и памперсов и работы, дадут какое-то тепло. Просто, что Господь нам не только помогает внутренне, но и поэтому вот это сейчас центр гуманитарной помощи, который оказывает в целом комплексную поддержку людям.
Большому количеству беженцев оказывает помощь соседняя с Донбассом Харьковская епархия.
С первых дней вот этой смуты владыка очертил, так сказать, как наш план наших действий. Это оказывать всем и вся возможности помощь, невзирая, как сказал батюшка, на национальность, конфессиональность и территориальность. независимо, где находится страждущий. Наша Харьковская епархия и область с теми, кто находится в зоне боевого конфликта. Они обращаются к нам. Те, которые уже в наших районах, в наших областях, они, в принципе, скажем так, совместно с социальными службами по-другому невозможно, и волонтерскими организациями, светскими, накормлены, обихожены и устроены в большинстве своем.
Когда вместе объединяют усилия государственные, религиозные и общественные организации, начинают решаться самые сложные, казалось бы, невыполнимые задачи.
Один из источников финансирования – это ангелы. Об этом написал у себя в Фейсбуке Геннадий Друженко, урядовый уповноваж с питань этничной политики. Когда он
собирали на машину.
Собирали на мобильный госпиталь, и не хватало 66 тысяч. Позвонили из Ионинского монастыря. Он туда приехал ночью, ему дали целлофановый пакет, приехал домой, распаковал 100 тысяч гривен. Вот. И это позволило через... То есть это были долги уже за готовый госпиталь. Это позволило госпиталю уехать, помогать там, где он особенно нужно. И он пишет, это подарок ангела, потому что даже неизвестно имени того человека, который помог.
Участники пресс-конференции обратили особое внимание на важность помощи в холодное зимнее время бездомным.
Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства чрезвычайных дел, МЧС, за то, что в Киеве было установлено 10 пунктов обогрева. Это палатки, в которых дежурит солдат, греется печка, можно прийти человеку там на 4 часа попить чай, отдохнуть, перекусить что-нибудь. То есть место, где люди спасаются.
Главный посыл пресс-конференции – церковь призывает всех вместе бороться с нуждой, горем и человеческим страданием. Объединиться ради помощи ближним, попавшим в беду. Никогда ни у кого не было сомнений в том, что самое величественное сооружение в Прилуках – это Спасо-Преображенский собор. Он был построен еще в середине 18-го столетия на центральной площади города. До наших дней храм дошел фактически в своем первоначальном виде. Храм Преображения Господня был возведен в стиле позднего украинского барокко. Значительный вклад в его строительство сделал прилуцкий полковник Игнат Галаган. Именно он дал необходимую сумму для скорейшего завершения строительных работ. Также по инициативе этого благодетеля старая проездная башня, тогда уже не существующего городского укрепления, была переделана в соборную колокольню с храмом в честь святителя Николая. До наших дней храм сохранился фактически в своем первоначальном виде. Своим подчеркнуто праздничным видом этот архитектурный ансамбль вызывает восхищение творческим талантом зодчих, создавших этот шедевр. А также удивляет Божья милость к нам, благодаря которой, несмотря на десятилетия разногласий, этот памятник народного гения смог дожить до наших дней. Именно в стенах Преображенского собора впервые услышал слово Божье маленький Аким Горленко, в будущем святитель Иосаф Белгородский. Родился он около Прилуп на хуторе Чернявщина, верующей семье Андрея Дмитриевича Горленко и его жены Марии Даниловны. Позже местные жители построят здесь храм, который освятят в честь своего известного земляка. Церковь эта дожила и до наших дней, а будущего богослова с мировым именем родители окрестили в Прилупском Преображенском храме. И здесь же Аким, тогда еще обычный мальчик, научился обращать к Богу свои первые молитвы. Благодаря мудрым родителям и благочестивым наставникам юноша воспылал любовью ко Господу и принял решение полностью посвятить свою жизнь церкви. Даже известное прошлое Спаса Преображенского собора не смогло спасти храм от цинизма и жестокости 20-го столетия. В 30-х годах прошлого века церковь закрыли. Все убранство, собранное прилучанами за 200 слишком лет, было безжалостно разграблено или уничтожено. Новая власть решила переоборудовать здание собора под атеистический музей, который, впрочем, скоро также пришлось закрыть. После войны выдающимся памятники архитектуры поместили хозяйственный склад. Когда в 1991 году собор передали религиозной общине, внутри не осталось и следа от бывшего величия. Верующих встретила лишь свалка мусора и обломки стройматериалов. Но общину это не испугало. За довольно короткий срок, в марте 91-го, храм был снова освящен. За несколько лет здесь были восстановлены настенные росписи и иконостас. И теперь в праздничные дни и воскресенье собор снова переполнен богомольцами. Верующие при лучане особенно почитают местно чтимую святыню икону Божьей Матери «Скорбящие». Этот образ попал в собор уже после возрождения богослужебной жизни. И лишь по форме доски и по некоторым линиям можно было догадаться, что на изображении лик Богородицы. Но спустя некоторое время произошло настоящее чудо. Икона неожиданно полностью обновилась. Лик Богородицы стал будто только что написанный. За последние десятилетия значительно изменилась и территория около собора. Уже в наше время у восточной стены храма установили символические надгробия в память о выдающихся церковных и общественных деятелях, которые нашли свое упокоение возле главной святыни Прилуг. Безжалостное 20-е столетие не оставило от кладбища ничего, но Святой Крест стал для всех общей братской могилой. Сегодня это знаменитый город, насчитывающий более 9 столетий. И он может гордиться тем, что, несмотря на все исторические перипетии, сумел сохранить свой уникальный облик. И хотя в современных Прилугах более 70 тысяч населения, его центральная часть сегодня украшена тихими улочками и нарядными домами. Величественные торжественные храмы, возвышающиеся на центральной площади города, и тихая река Удай – свидетели всех событий, происходивших здесь в течение веков. Далее о массовом крещении коренных жителей Руанды, а также о реконструкции древнего христианского храмового комплекса в Ливане. В эфире «Международные новости». В пригороде Кигали, столице Руанды, состоялось массовое крещение коренных жителей. Таинство совершил клирик Александрийской православной церкви, управляющий кафедрой Бурунди и Руанды, епископ Иннокентий Бьякатонда. Всего было крещено 126 человек. Перед принятием крещения все они прошли полугодичную катехизацию. В иракской провинции Киркук с этого года первый день Рождества Христова официально признан выходным днем. Как отметил губернатор провинции Никметтин Карим, местные власти таким образом выражают свою солидарность с христианами. В этот день по случаю праздника все государственные учреждения региона, включая школы, будут закрыты. Напомним, в Ираке продолжается напряженная политическая и межрелигиозная обстановка в связи с захватом части территории боевиками-исламистами. В Ливане группа археологов и реставраторов приступила к реконструкции древнего христианского храмового комплекса, расположенного в долине Вади-Кадиша и входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особый интерес для научного мира представляют местные фрески 17-18 веков. Несколько настенных изображений, к сожалению, поврежденных временем, планируется законсервировать и по возможности восстановить в первую очередь. Следующим шагом специалистов будет реставрация нижних этажей комплекса, относящихся к 12 веку. В Нью-Йоркском Метрополитен-музее открылась выставка, посвященная Винчестерской Библии, одному из древнейших рукописных экземпляров Священного Писания, хранящегося в Соединенных Штатах. Зрителям представлено несколько первых, недавно отреставрированных страниц книги. Текст Библии написан на латыни неизвестным мастером в 12 веке, а 6 художников создали иллюстрации. В середине прошлого столетия Библия была разделена на 4 переплетенных тома. Нынешняя выставка – первый случай показа Винчестерской Библии в США. Далее в программе вы увидите. Добрая традиция. Новый трамвай для Запорожья с именем святого Андрея Первозванного. Памятник погибшим от насилия. Ко дню рождения выдающегося скульптора Вадима Сидура. Рождественский арсенал. В Киеве открылась ежегодная праздничная ярмарка. В Запорожье на маршрут вышел необычный трамвай. Его сложно перепутать среди остального городского транспорта. На трамвае изображен Андрей Первозванный. Это уже второй трамвай в Запорожье, посвященный первозванному апостолу. В 2012-м, когда «Мотор Сич» запустил программу модернизации подвижного состава «Запорожэлектротранс», речь шла о 5 трамваях. Однако результат настолько пришелся горожанам по душе, что программа была продолжена.
Когда все это начиналось в 2012 году, многие думали, что это одномоментная кампания. Сегодня это уже 17-й трамвай. Ни много ни мало, но это уже больше 20% подвижного состава.
Глубокая модернизация предусматривает усовершенствование ходовой части. Такой трамвай едет мягче и тише. Находиться в нем очень комфортно. Вагон может похвастаться отличной влагой и термоизоляцией.
Технология отработана, она уже нами отработана не первый год. Мы берем и чешские запчасти, и наших украинских производителей. 450 тысяч мы потратили на этот трамвай, хотя новый трамвай сейчас стоит, в Днепропетровске их выпускают, он стоит 6 миллионов.
Модернизация подвижного состава в городе – это работа. Это деньги в бюджет Запорожья и энергия людей, направленная на созидание, а следовательно, на процветание города и стран. Говорит президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
Очень много говорят о патриотизме. Но можно кричать, можно что-то, так скажем, высказывать какие-то лозунги, но это никогда не будет патриотизмом. А лишь вот такие вот добрые дела на благо людей, тех, кто живет на этой земле, вот это и есть истинное проявление патриотизма.
Пуск трамвая приурочили ко дню Андрея Первозванного, поэтому вагон оформлен соответствующим образом. Активную работу на «Мотор Сичи» обещают продолжить и в дальнейшем. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося советского скульптора Вадима Сидура. Сегодня его знает весь мир. На Западе состоялось больше 20 выставок мастера. Его монументы, памятник погибшим от насилия, Требленко, Взывающие и другие стоят на центральных площадях немецких городов. Его портрет Альберта Эйнштейна установлен в США. Сам художник полагал, что в его жизни было два чуда. Остался жив после страшнейшего ранения во время войны, а после войны получил неожиданное и широкое признание в Германии, стране бывших врагов. Советский Генри Мур. Так в 70-е годы его называли западные журналисты. Еще при жизни многочисленные выставки и публикации принесли Вадиму Сидуру широкую известность на Западе. Но в Днепропетровске, городе, где родился, учился и жил Сидур, только одно место напоминает о выдающемся земляке. Это школа 33. Там установлена мемориальная доска. О Вадиме Сидуре создано несколько документальных фильмов. Картину «Реквием» снял московский режиссер Игорь Калядин. На экране удивительное лицо скульптора, его глаза, в которых бесконечность. Днепропетровский литератор и историк Семен Заславский создал фильм «Мадонна Сидура» о трех женщинах, которые сыграли в жизни скульптора судьбоносную роль. Мама, жена и простая сельская женщина, которая спасла ему жизнь во время войны.
В искусстве так получается, что фундаментом человеку служит его детство. И то, что его формировало. И он писал об этом в своем дневнике. Он писал, как важна для него была 33-я школа, которая находится вот там, напротив храма. И несмотря на атеистическую эпоху, вот то, что дети выходили на перемену и был звон колокола, я думаю, что это тоже как-то подсознательно вот в человеке откладывалось, когда он думал о бесконечности. А бесконечность, она заключена и в его работах.
По этим улицам Дима Сидур бегал в школу, отсюда уехал в эвакуацию, а затем ушел на фронт. Эту землю он освобождал от фашистов, здесь был ранен и пронес трагедию войны через всю свою жизнь и творчество.
У нас есть улица Комсомольская сегодняшняя и Карла Либкнехта, и на пересечении этих двух улиц стоит дом. Во дворе этого дома был еще один дом до войны, вот там и родился Вадим Сидур.
В боях под Кривым Рогом Сидур был тяжело ранен. Пуля немецкого снайпера попала в левую челюсть, чуть ниже глаза и виска, образовав огромную дыру. Но произошло чудо воскресения. Вадим Сидур остался жить. А затем на свет явились скульптуры. Вот его скульптура «Раненый», которую он назвал автопортретом. Голова человека представляет собой огромный кокон из бинтов, среди которых чуть заметна щель рта.
И вот в школе сержантов он учился вместе с Эрнстом Неизвестным. И так сложились, их пересеклись их боевые дороги, что он служил под началом Эрнста Неизвестного. И потом они встречались уже в послевоенные годы, они дружили. И Эрнст Неизвестный говорил, что это великолепный не только скульптор, но и великолепный человек.
Памятник погибшим от насилия – это один из 10 антивоенных монументов, которые Сидор подарил жителям Европы и Америки. А в 1973 году в Западном Берлине, перед зданием суда того самого, где во время войны производили регистрацию тех, кого ссылали в лагеря смерти, появилась скульптура, которая посвящена жертвам фашистского концлагеря Треблинка.
Его модерн отличался от множества вот модернистских и постмодернистских произведений его современников. Я позволю себе сказать, в чем? Во-первых, опыт. То, что называли там экзистенция, философы. Опыт в жизни рядом со смертью, эти годы, которые он провел на фронте. Они не позволяли лгать. А второе, это у него не возникло эстетики безобразного. Вот эстетика безобразного, она была в 20 веке, и это понятно. Но тем не менее, он, испытавший так много страданий, от этого его Бог спас.
Первым из скульпторов своего времени он осознал, что после ужасов 20 века говорить на языке Родена уже нельзя. В работах Сидора боль, крик, предостережение. Но в них же сострадание, нежность и любовь. Напротив Киево-Печерской лавры начал действовать Рождественский арсенал. Ежегодная праздничная ярмарка. Это крупнейшая ярмарка изделий в художественном арсенале. Там царит волшебная рождественская атмосфера и есть подарки на все вкусы. Самые новые детские книжки, эксклюзивные елочные украшения, авторские открытки и рождественские сладости. Детвора же больше всего радуется встречам со святым Николаем. Святой Николай – это всегда чудо. Благодаря этому святому в чудо верят не только дети, но и взрослые. Его называют чудотворцем. Для православных он стал одним из самых значимых святых. Ему молятся, когда лишь чудо может спасти ситуацию. И чудеса случаются, свидетельствуют священники. Ко дню памяти святого Николая в Рождественском арсенале решили научить детей создавать чудо своими руками. Например, рисовать на воде. А взрослые научились строить рождественские домики из имбирного теста.
Это я с сестрой. Это вот мы с сестрой вместе выпекаем такие. А рецепты вот мы просто сами выбрали из множества имеющихся на имбирное печенье. Вот. Делаем выкройки. Сначала рисуем на бумаге, потом вырезаем на тесте. Склеиваем это все, украшаем. И вот как-то так.
А еще как чудо воспринимается карта Украины из мандаринов. Хотя сделать такую же может каждый. Главное, чтобы было достаточно сочного фрукта. Задорная Маргарита и Арина весело качаются на деревянной лошадке. Они знают, что святой Николай добрый и что-то у него попросили. Я попросила маленького Литл Пони. А я также попросила пони и книжечку. А кто такой святой Николай? Это человек, который приносит подарки детям и желает всем добра. И маленькая Влада уже знает, кто ответственный за сюрпризы.
А еще когда-то он хочет подарить, то я же ожидаю, что мне снится, что он мне что-то дарит.
Что вы ожидаете?
Ожидаю, что он дарит мне.
А что вы попросили, что вы хотите, чтобы вам святой Николай подарил?
Мы попросили, чтобы он мне подарил под подушку киндер-сюрприз.
В семье Дмитрия Гомберга папа задумался, что рассказать сыну о святом Николае.
Что я ему расскажу про святого Николая?
Да.
Ой. То есть святой Николай – это тот, который подарки раздавал, да, детям?
Да.
Да.
Чтобы дети и взрослые больше узнали о чудесах и чудотворцах, в Рождественском арсенале устроили сказочное чтение с блеском елочных украшений, звоном серебряных колокольчиков и звучанием рождественских мелодий. На сегодня все. На следующей неделе, в понедельник, 22 декабря, будем отмечать зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы. В тот же день Православная Церковь чтит икону Божьей Матери «Нечаянная радость». 24 декабря – представление преподобного Кукши Одесского. В четверг, 25 декабря – день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунского, святого IV века. До новых встреч! Всего доброго!